Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте, это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин, я рад вас приветствовать. И с удовольствием представляю нашего гостя, ближайшую часть «Светлого вечера». Этот час здесь вместе с нами и вместе с вами проведет Филарет Пряшников, игумен Староладожского Никольского мужского монастыря в Ленинградской области. Отец Филарет, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вплотную подходим к начале такого подготовительного периода Великого Поста. Не знаю, у всех по-разному, у меня вот ощущение такое, что между Рождеством и началом Великого Поста, ну, совсем мало времени. Это связано, пускай там Пасха поздняя, и Великий Пост начинается, ну, вот, насколько это возможно, поздно, в марте, но все равно вот этот промежуток относительно небольшой, от 7 января, по крайней мере, до первых недель, когда начинается такая богослужебная, скорее, еще подготовка к Великому Посту. Ну, а уж если Пасха ранее, и пост начинается почти в середине февраля, в начале 20-х чисел, ну, в этом году не так, но бывает такое, то и промежуток этот, ну, совсем короткий. Но, тем не менее, подготовительная неделя есть. Я думаю, что даже не все слушатели про это знают. И даже люди, которые годами ходят в церковь, чаще всего как получается? Это воскресные дни. Ну, Евангелие читается, но какие-то основные богослужебные моменты, на которые можно, по которым можно было бы понять, что начинается подготовка к Великому Посту, они еще пока на воскресной литургии не слышны. Поэтому для чего вообще нужны подготовительные недели?
Если мы посмотрим чисто календарный период, то мы увидим, что это 4 недели. 4 седмицы, как они упоминаются в церковном календаре. Посмотрим, увидим, насколько они важны. Прежде всего, давайте мы уйдем в историю и скажем о том, что подготовительные недели имеют древнее происхождение. Допустим, в IV веке Василий Великий, Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский в своих словах, посланиях, они уже тогда призывали верующих воздерживаться вот в эти недели, подготовительные недели перед Великим Постом, перед вот этим постным поприщем. Посмотрим в 8 век. Федор и Иоанн Студиты, они уже тогда составляют чин богослужения, допустим, на неделю о блудном сыне, неделя о страшном суде. То есть формируется уже такая, да, богослужебная практика, когда в оборот древней церкви вводились такие понятия, как подготовка к Великому Посту. Но наши верующие люди, да и мы, священнослужители, хочу сказать, что мы ждем это время, потому что год у нас начинается суетой подготовка к Рождеству, сам праздник, огромное количество людей. Если мы говорим, допустим, о нашем древнем уголке Святой Руси, Старой Ладоги, Староладожский Никольский монастырь посещает очень много людей, да вообще рядом с нами огромное количество монастырей, которые обязательно являются предметом для паломнических таких поездок. И мы немножко устаем от праздников, потому что огромное количество людей нужно встретить, необходимо какой-то заботой обнять этих наших гостей.
А вот считается наоборот, что люди в пост чаще ездят в монастыри, в паломничество, никуда.
Это уже другой, это уже другой момент. То есть люди приезжают в эти светлые дни, чтобы порадоваться, а вот уже подготовка к посту, и мы даже иногда наших друзей приглашаем встретить пост в монастыре, допустим, провести первую седмицу недели поста по монашеской традиции, эти длинные богослужения, это скудная трапеза и прочее, прочее. Но мы сегодня говорим, безусловно, о том времени, которое мы будем проживать уже в ближайшее воскресенье, да, то есть это неделя о мытари фарисеи.
Надо оговориться, что когда мы говорим слово «неделя», мы не 7 дней имеем в виду, а неделя – это вот неделя, воскресный день.
Воскресный день, да. Ну и вы знаете, на протяжении всего периода, недельного периода, ведь в богослужебной практике будет упоминание о том, что сейчас идет неделя мытари фарисеи. Будем вспоминать этих персонажей. Безусловно, это вторая неделя о блудном сыне. Очень такая пронзительная, душевная или духовная, внутренняя, наполненная притча Христа. Вообще, мытарь, фарисей и блудный сын – это притчи прежде всего, да. Страшный суд – третья неделя. Это неделя о предсказании, это предвидение, то, что Господь, как сказать, не обещает, а готовит человеческий род тому, что придется нам пережить в конце нашего бытия человеческого рода. И последняя, конечно, неделя – это уже совершенно порок перед Великим постом, это вспоминание изгнания Адама из рая и вот этот плач о том месте, где прародителям было хорошо. Поэтому наши верующие, безусловно, готовятся к этим неделям, безусловно, и песнопения, которые зазвучат, да, уже в ближайшее воскресенье, вот эти умилительные тропари – «Покаяние двери отверзи мне». И тот 136-й псалом на реках Вавилонских, когда мы посмотрим, насколько он тоже глубокий, вот это вот плач о
Но это для тех, отшествии. Кто, для тех, кто пойдет на бдение.
Да, это вечерние, да, все ночные бдения, уже, так, уже на них будет заметно, на этих богослужениях вечерних, что мы постепенно готовимся к встрече Великого Поста.
Но одно дело богослужебная часть, все-таки у нас сейчас мы живем в мире, ну, по крайней мере, в мире, в миру, да, в условиях, когда, ну, мы, наша повседневная жизнь, она разрывается с богослужебной, традицией богослужебной. Я затрудняюсь сказать, как это было, ну, вот задумываясь, кстати, достаточно часто, как это было, скажем, в византийские времена, вы сегодня вспомнили Федора Студита, а можно вспомнить и монастырь Студита, Студитский монастырь, руины которого можно посмотреть в современном Стамбуле до сих пор, откуда происходит строгий устав, но с другой стороны, насколько это действительно тогда, я часто задумываюсь, насколько богослужебная жизнь влияла на простых людей в византийские времена. Я вот тоже не уверен, что у них не было этого разрыва, как у нас сейчас. То есть мы живем обычной жизнью. Кто-то ходит на всеночные бдения из церковных людей на воскресной литургии, кто-то только на воскресной литургии, когда не так ощущаются вот эти подготовительные недели к посту. Но, тем не менее, мы, покидая храм, пост-то не начался еще, у нас обычная жизнь абсолютно, никак внутренне, наверное, не меняющаяся, а может, у кого-то и меняющаяся, тоже вопрос, но мы только в храме можем где-то вот краешком эту подготовку зацепить. Но вот что такое, как вы думаете, подготовка для человека, который считает себя христианином, который живет церковной жизнью, но пока она еще никак не меняется, пока еще до поста далеко, ой, как далеко, кажется, нам сегодня за там, почти месяц до его начала.
После божественной литургии, даже в эти воскресенья, о которых мы сегодня говорим, на амвоне будет стоять батюшка-священнослужитель, настоятель храма или монастыря, епископ или просто пресвитер, которые будут настраивать нас и говорить о том, какое время наступает. Ведь любая неделя, она требует не, ну, может быть, так сказать, примитивно, не уборки дома, не закупки пшеницы там, да, или каких-то постных уже продуктов, да, а каждая неделя она несет в себе определенную смысловую нагрузку. Вот мы берем неделю мытаря и фарисея. О чем мы должны задуматься об это в эту неделю, готовясь к Великому посту? Покаяния нет без смирения. А как я могу подготовиться? Как я могу понять, что, вступив на постное время, я должен, ну вот, наверное, ответить на вопрос, я кто, мытарь или фарисей? Когда мы говорим о блудном сыне, мы говорим о милосердии Божьей к человеку, что действительно, проходя постное время, ведь сам по себе пост – это не самоцель, а пост – это изменение сознания, это изменение тебя. Я понимаю. То есть, понимаете как? Церковь нам предлагает инструменты, с которыми мы должны в этот пост зайти. Вот первое, что я сказал, да, понимание, что без смирения нет прощения, да? Без твоего сознания, какой ты перед Богом, перед людьми. И мы здесь вспоминаем, конечно же, вот этого сборщика подати, да, мытаря, который бил себя грудь и говорил: «Боже, милости будем мне грешному». Говоря о блудном сыне, мы поражаемся Божьему милосердию. Господь прощает человека без условностей. Говоря о страшном суде, третья неделя, подготовительная неделя, да, я сегодня, вот, может быть, мы и скажем, понятно, что эти недели ведь тоже уже, допустим, регламентируют то, что мы можем кушать, что мы не можем кушать, да, там, допустим, та же масленичная неделя.
Ну, это дальше,
да,
уже,
да, это уже дальше, да. Это уже будет дальше. Вот притча о страшном суде, вот что она дает человеку? Осознание, что есть воздаяние за все твои поступки, чтобы ты был, ну, знаете как, на страже своих мыслей, своих дел, своих желаний и прочее, прочее.
Я, кстати, задумываюсь, что когда Спаситель объясняет, приводит пример, вернее, приводит пример, ни один из этих персонажей не был приятен тому обществу. Мы часто говорим про фарисея, про мытаря, как чиновника и сотрудника римских властей, которые не любили, которых презирали, и сборщиков подати презирали, мы много об этом говорили. Мы уже, наверное, зная Евангелие, зная евангельскую историю, плохо относимся к фарисеям с высоты нашего знания текста. Но если задуматься, как к ним относились простые люди, ну, наверное, без должного уважения, побаиваясь, но без любви особой. Вот два таких действительно нелюбимых персонажа, которые, наверное, не зря были приведены в пример, поскольку они оба, с точки зрения того общества, так себе люди, которые встречаются в храме, два так себе человека, которые, ну вот, наверное, с точки зрения людей того общества, ни тот и ни другой, кто из них ушел более оправданным, да, ни тот и ни другой в представлении слушателей не ушли более оправданными. Наверное, это мы сейчас понимаем, да, что мытарь бил в себя в грудь и говорил: «Господи Боже, милостив будем мне грешному». Но ведь для людей, вот я все время думаю, что для людей того времени это было очень неоднозначно и очень неявно. Почему тут я...
Вообще, читая Священное Писание, мы должны понимать, что есть, безусловно, вот буквальная ситуация, буквальная слова буквально, которые Господь говорит в определенном обществе, определенному человеку, исцеление, допустим, или чудеса, да, или обличение. Безусловно, исторический контекст, он, ну, действительно важен. Почему Господь так говорит? Почему Он обращается? Но мы сегодня все-таки должны понимать, подготовка, как я уже сказал, подготовка к Великому посту, и вот эти недели, вот эти вот персонажи, которые проходят перед нами, наверное, собирательный образ, возможно, потому что в жизни, может быть, тогда существовало много фарисеев, много и мытарей, да, и прочее. Но все-таки мы должны понимать, что церковь, когда представляет нам вот эти вот эпизоды из Священного Писания, она прежде всего говорит это нам, людям, живущим сегодня. В этом зачастую мире, который живет без Бога, для которого Бог не нужен совершенно, но церковь говорит мне, она говорит каждому человеку, каким я должен вступить в постное время, потому что там будет совершенно другое напряжение. Потому что пост для нас представит совершенно другую информацию.
И совсем уже... не такой, будет совсем не таким, каким мы его себе представляем.
Безусловно,
для его начала.
Но подготовиться, настроить себя мы обязаны, потому что нельзя сразу, да, вот раз и окунуться и понять первую неделю Великого Поста, понять глубину Писания Григория, который пишет о божественном свете, вторая неделя, прочее, прочее. То есть все равно подготовка, вот эти инструменты, они нужны для внутреннего настроя человека.
А как внутри монастыря проходит подготовка?
То же самое, как и у всех. Мы совершаем богослужение уже с оттенком постовых так сказать, цветов. Мы уже готовим переоблачать храм в совершенно уже не праздничные, не желтые одежды, а фиолетовые. Безусловно, мы уже настраиваем себя на то, что нужно готовиться и к покаянию, и к общей исповеди, и прочее, прочее. То есть, в принципе, тоже такая работа довольно невидная для обывателя, но для нас она, с одной стороны, напряженная, потому что нужно подготовиться, да? Ведь меняется весь уклад монастыря, и уже богослужения совершенно другие, да? И в трапезе уже дают все, что, так сказать, уже надо за этим следить, смотреть и понимать, да, вот. Но и те, наверное, общее, то общее настроение, когда уже появляются и поклоны Господи, Владыка живота моего, да, когда братья вся уже, мы, допустим, там, первой неделе отстраняемся от различных послушаний, находимся только в храме и прочее, прочее. Поэтому постепенно, постепенно и эти недели подготовительно, они всегда нас подталкивают к тому, что нас ждет впереди.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня игумен Филарет Пряшников, наместник Свято-Никольского монастыря в Старой Ладоге, в Ленинградской области, Староладожский Никольский монастырь, если быть точным. Мы говорим о подготовительных неделях к Великому посту, но мы заговорили про сам пост, уже про его начало, а для монастыря постное время, вот мы в начале программы говорили, это же, знаете, вспоминаю слова моего близкого друга, священника, который говорит, ну ладно, в пост отдохнем, когда... Вот то же самое, о чем вы говорили в начале, вот эта череда праздников, Рождество, Богоявление, потом все равно какой-то вот этот отход от праздников внутренний такой, ну ничего, в пост мы как-нибудь отдохнем.
Ну да.
А как в монастыре вот эти постные недели ощущаются? Я понимаю, что они проводятся, ну как, ну, вот есть устав, есть там, постная трапеза, есть постовые богослужения, кстати говоря, наверное, действительно, не так много храмов, ну, только те, в которых есть ежедневные службы, где человек может прийти. Я знаю много людей, которые всю жизнь ходят в храмы, но как, они работают, работают с утра до вечера, 5 дней в неделю. И, естественно, за всю свою многолетнюю церковную жизнь даже не были ни разу на большинстве постных служб. Вот великопостное утреннее, которое длинное, которое с чтениями постоянными, люди на ней не бывают никогда. Я понимаю, что для монастыря это вообще естественный такой ход, уклад жизни. Но вот какое-то внутреннее настроение братьев, вас как наместника монастыря, вот что в этот момент в монастыре происходит такого, что обычные люди, даже много лет ходящие в церковь, не чувствуют, не знают?
Вообще, когда мы говорим о монастырях, мы должны понимать, что монастырь – это особое место для покаяния, а пост – это всегда удобное время для изменения своей жизни. Мы не просто огораживаем себя от общения с людьми, потому что люди всегда есть и в храме, и в монастыре. Но есть возможность, допустим, мы приглашаем приехать поговеть в монастыре. То есть что это значит? Пожить несколько дней, походить на богослужение, поисповедоваться, причаститься. Возможно, это будет беседа с монахом или с духовником. То есть, в принципе, та работа, которая проводится в монастыре постоянно, потому что мы постоянно кого-то принимаем, постоянно мы с кем-то общаемся, в постное время оно, вот это вот, да, приобретает совершенно иной окрас, когда люди уже целенаправленно приезжают для того, чтобы задуматься, обдумать, ответить на какие-то вопросы. Да, я уже говорю, поучаствовать в богослужении, поговорить со священнослужителем, просто побыть в уединении, потому что наш монастырь находится в очень уникальном месте, в интересном месте, тихом. И вот мы приглашаем, допустим, наших друзей из Санкт-Петербурга, там, да, тур выходного дня, есть такое понимание, когда люди приезжают пятницу, субботу, воскресенье, проводят с семьей в монастыре, возможно, иногда просто приезжают. И даже, кстати говоря, и москвичи приезжают к нам уже сегодня. Есть, которые хотят побыть просто несколько дней в одиночестве, чтобы ощутить полноценное время покаяния, время постное. Поэтому в монастыре жизнь, она не останавливается.
Какие-то условия действительно,
да,
монастырские?
Да,
у нас, в келье?
У нас есть, да, кельи специальные. Они, конечно, не такие древние, как это можно представить себе, там, палатья, еще что-то. Да, в принципе, для людей, для наших наших гостей сделано все достойно.
Ну, монашеская келья, ну, как обычная келья, наверное.
Обычная келья, все необходимое есть, когда человек, может быть, даже отказывается от современных услуг связи, интернета и прочее, хотя тоже связь есть, интернет есть. Но вот я говорю, что Великий пост и подготовительные недели, потому что многие приезжают прощенное воскресенье провести в монастыре, поучаствовать в этом чине прощения, братском чине прощения и прочее. Поэтому монастырская жизнь, она не останавливается, но приобретает совершенно другой окрас. Вот. Конечно, без искушений не бывает, и мы знаем, что в пост надо держать себя в определенном тонусе, быть внимательным к своей духовной жизни, усилить молитву, почему бы нет. Чтение псалтерии Иисуса молитвы никто не отменяет, а Великий пост параллельно с богослужением, безусловно, келейная молитва, она усиливается и дает свои плоды.
А как вы думаете, для людей, которые приезжают ли в монастырь или находят возможность ходить на постовые богослужения, настоящие постовые богослужения, вот что им это дает? Потому что длинные чтения, очень длинные чтения, службы, которые идут по 2-2,5, 3 часа иногда где-то. Что человеку дает современному, который не очень хорошо владеет церковно-славянским, на слух, по крайней мере, не может сразу воспринять, он же не читает это, вот, стоя на клиросе, а стоит в храме, что ему внутреннего, что он для себя получает?
Вот смотрите, первая неделя поста, каждый вечер читается канон Андрея Крицкого. И ну, да, мне, это очень, вот уже, мне очень приятно, да, когда люди, священник, часто, я хочу сказать, что часто священники не понимают, что читают. Поэтому предварительно надо все-таки просматривать, да, всего на каждый Гонзая. Вечер. Да-да-да, что-то такое. Да-да, класс, прозябший не рано, что-то такое. Да. Что-то класс, который замерз, и, да, и трясется, и все прочее. То есть есть такие обороты, которые действительно нужно понимать и дружить со словарем. И вот к чему я говорю. Очень приятно, когда наши прихожане стоят в руках, держат вот этот канон Андрея Крицкого.
Ну, или в телефоне,
например. Или в телефоне, да, и следят по-русскому.
Я помню,
следят по-русскому, да. Понимаете?
Еще только входили вот. В обиход смартфоны, да. Я пришел в храм на чтение канона Андрея Крицкого, думаю, как удобно, у меня здесь и перевод, и все, да, да, и да. Какой угодно сейчас перевод, хоть Никодима Ротова, хоть кого угодно открою, ну, как-то, наверное, неудобно, там, там смотрю, а весь храм просто озаряется вот этими свечением экранов мобильного телефона, и все
стоят. То есть, стоят, понимаете, время бессмыслия, бессмысленного просто слушания, оно уже прошло. Мы всегда просим и говорим о том, что чтение должно быть внятным, пение должно быть внятным. А в монастыре это сделать очень удобно, когда это неспешно, когда это совершенно не мы ни зачем не гонимся. И вот вы говорите, что людям дает вот, это погружение в иную атмосферу, это погружение в иную жизнь. Я еще раз хочу сказать, что часто вот мы видим богослужение, когда фотографируют, и люди пишут в комментариях, почему такие все такие напряженные, почему все такие там грустные, да, и все прочее. Да потому что совершенно нужно понимать, какое таинство происходит в церкви даже во время молитвы человека, когда человек напряженно думает о своей жизни, о своих грехах, об изменении своего бытия и прочее. Поэтому постовые богослужения, они монастырские, они, безусловно, помогают человеку переключиться на другой лад.
Даже если он не понимает
даже
того,
не
что,
понимает.
Что звучит, что он слышит, даже если он следит по тексту, знаете, как-то хорошо один очень такой известный мудрый священник сказал, что ну, мы даже если сейчас переведем все на русский язык, это не значит, что смыслы, заложенные 2000 лет назад, к нам придут. Но настроение само, действительно, ведь мы чувствуем этот настрой. Мы же по натуре своей любой человек, он очень такой аудиовосприимчив, и как это читается, и полумрак храма, и мерцание свечей лампад, и приглушенный звук. И вот это все, когда к нам приходит, оно действительно, наверное, настраивает нас на определенный лад, который нас ведет внутрь себя, и мы через это как-то начинаем задумываться о себе, о своих недостатках, своем
вот достоинстве. Хотел бы еще раз вот вернуться к тому, что и пост, и все, что мы видим во время богослужения, постового богослужения, поклоны, да, и прочее, это всего лишь инструменты которые помогают мне, человеку грешному, настроиться на нужный лад, которые помогают мне в моем непростом... Ведь духовная жизнь, знаете, кто-то из святых отцов сказал, что это наука из наук. К сожалению, познавать внутренний свой мир можно без конца. Совершенствовать себя можно без конца. Да, будьте совершенны, как Господь, как Отец ваш совершен, говорится в Священном Писании. Так вот, время постное и подготовки к посту, да. Понятно, что в конце будет Пасха. Понятно, что в конце будет и Голгофа. Понятно, что в конце будет...
И Великая Суббота и, будет, и Великая
да,
Пятница.
И потеря великая, и великое приобретение. Это все будет впереди. Но мы к Голгофе должны приготовиться. Для того, чтобы, как апостол Фома, взяться за раны Христа, мы тоже должны подготовиться. И вот церковь, и почему мы говорим, что пост – это древнее установление, да? Это не просто так было придумано кем-то, это древнее установление, которое помогает нам, людям, через эту всю суету, через зачастую ту информацию, которую мы получаем, огромное количество информации новостных из различных сетей, да, и прочее, чтобы одуматься, посмотреть на себя и сказать: человек, кто я такой, вот что я принесу к воскресению, что я принесу к Голгофе и прочее. Поэтому, конечно, приглашаем и сами меняемся. Понятно, что призываем самвона, встречаемся с коллективами, беседуем просто с людьми, которые задают какие-то вопросы, и стараешься, безусловно, направлять людей на вот такой покаянный лад, на изменение своего внутреннего мира.
Друзья, я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня игумен Филарет Пряшников, наместник Староладожского Никольского монастыря в Ленинградской области. Буквально через минуту мы вернемся в нашу программу.
Светлый вечер. На радио «Вера».